Вы слушаете радио «Южный Урал». В нашей студии Олег Геннадьевич Фомин, председатель областного комитета профсоюза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства «Торговое единство». Добрый день, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые зрители.
Слушатели. У нас слушатели.
Слушатели, прошу прощения.
Сегодня мы будем вести разговор, так сказать, по другую сторону прилавка. Мы будем говорить о продавцах, водителях, грузчиках, кладовщиках, словом, всех тех, кто обеспечивает бесперебойную деятельность торговых сетей. У нас в студии, Олег Геннадьевич, вы были с этой же проблемой, ну, вот я помню, что несколько месяцев назад, наверное, год-два.
Год-полтора, да.
Да, вот так вот. И с тех пор я поняла, что ситуация не улучшилась, и даже наоборот. Как вы оцениваете?
Сложно оценивать, улучшилось или не улучшилось. Понимаете, некоторые руководители некоторых торговых сетей узнали, что, оказывается, существует трудовой кодекс, и, оказывается, есть организации, которые защищают трудовые права.
Ты подумай, какие большие знания они приобрели. Мне вообще-то удивительно.
На самом деле, да. Это отдельная песня, то есть руководство торговых сетей – это отдельная песня. Отдельное воспитание, отдельное целеполагание у людей – это другой немножко вопрос.
Это другие люди. Как все очень богатые люди, они живут, ну, типа на Марсе.
Конечно же, нет. Это точно такие же наемные работники. Типовой портрет руководителя торговой сети в Челябинске. То есть, это не самый высший уровень. Во-первых, это точно такие же наемные работники. Во-вторых, у них неплохая заработная плата, но не бесконечно бешеная. В-третьих, возраст где-то 40-42 до 45. В-четвертых, порядка 10 лет они работают уже в данной торговой сети. В-пятых, вероятнее всего, это мужчина, и этот мужчина служил в вооруженных силах и уволился оттуда, то есть на офицерской должности. И отсюда, это очень важно, отсюда этим людям промыли мозги, сказали, что трудового кодекса не существует, сказали, что добивайтесь любыми путями, и они с молоком матери воспитаны на том, что существует приказ и не существует закона. И действуют они именно... Я не говорю про всех, но вот в самых крупных торговых сетях ситуация именно такая. Я встречался вот именно с такими руководителями.
Ну, очень, я скажу, не очень симпатичный такой образ вы нарисовали.
Нормальный. Это люди, заточенные на достижение цели. Они не рассматривают, просто, вы понимаете, бизнес рассматривает поставщиков услуг, потребителей услуг, и бизнес отвык рассматривать коллектив как сторону договора. И вот это самая серьезная проблема, которая существует с негативными, с плохими последствиями как для коллектива, так и для предприятия.
Вы знаете, вот я вас послушала и поняла, почему у нас с покупателями плохо обращаются, почему там бьют стариков у нас периодически, и Челябинск этим тоже прославился, что у нас там пожилых людей за пачку масла или там за что-то настучали по голове, и детей у нас обижают в магазинах. Все, я теперь поняла, почему это происходит.
Культуры нет, кадров постоянных нет. Есть трехсторонняя комиссия Челябинской области, профсоюзы, власть и работодатель. После одного из выступлений я пришел к руководителю торговой сети Челябинской, но очень крупной торговой сети. Начинаю рассказывать ему про профсоюз, он присутствовал на этой трехсторонней комиссии, власть сказала: ребят, конечно, надо. Он сказал: какие профсоюзы? У меня текучка 600% в год. Ну, наверное, это было сказано в запале. Делим на два. Текучка 300%. Вот на машиностроительном... На
то
любом,
есть, трижды меняется трижды персонал
меняется.
За год.
Трижды меняется. С учетом того, что 30% должны быть несменяемы, потому что иначе вообще процесс организовать нельзя будет. Соответственно, 400 раз в 2,5 в 3 месяца полностью меняется...
4 раза.
4 раза. И вопрос, как обеспечить?
Ну, вы знаете, мы не будем сегодня обсуждать проблемы крупного менеджмента. Мне, честно говоря, на их проблемы нет дела, до их проблем. Меня интересует отношение к покупателям и отношение к продавцам, потому что это все взаимосвязано. Если нет культуры взаимоотношений в коллективе, то и отношение к собственному самому низшему персоналу самое нечеловеческое, так скажем, нецивилизованное.
Конечно.
Вот вы принесли очень любопытный документ, я перед нашей программой его так посмотрела, и меня он поразил, честно говоря. Это надо вывешивать как листовку, ну, на дверях всех магазинов. Зачитайте, пожалуйста.
Это документ, он передан, он распространен в одной из торговых сетей по внутренним сетям связи. Итак, в срок до сформировать региональные списки сотрудников, проверка которых нужна в первую очередь, в скобках, подозрения на организацию профсоюзов, запятая, застрельщики, запятая, активисты, запятая, теневые лидеры, запятая, подозрения на систематическое воровство. В нее могут входить как водители, так и другой персонал. Прошу отнестись по-взрослому, это деньги и бюджет.
Замечательная цитата. Вы знаете, вот тут особенно через запятую «воровство», застрельщики, профсоюзы, активисты, теневые лидеры. Это все через запятую. То есть это для менеджмента высокого, это явление одного порядка, что профсоюзный лидер, что вор. Это одинаково, все одинаково. Это как можно оценить? Я не знаю, это вот, ну, слов нет. Это какое-то, это очень позорное явление.
Давайте мы попробуем прочесть эти слова с немецким акцентом. И мы получим оккупацию. Это оккупация. Понимаете, мы выясняем профсоюзных лидеров. Для чего? Для того, чтобы сэкономить бюджет. Мы не думаем о тех людях, которые на нас работают. Это не третья сторона договора. То есть, это не коллектив, это не люди, которые на нас зарабатывают. Это застрельщики, которые только и думают, как бы разорить компанию. Но не так. Это все не так. Те люди, которые работают на рабочих местах, они не хотят разорить компанию. Они хотят работать, работать долго и работать качественно, с нормальной оплатой.
Вы это знаете, да. Вот этот документ попахивает 1905 годом. А это была первая русская революция. Тогда профсоюзы зарождались, они начинали активно работать. Правда, из подполья работали, собирались на маевке в кустах. Но это была сила. Они что, хотят, чтобы повторился 17-й год?
Я не знаю, чего хотят. На самом деле, никто не хочет повторения 17-го года.
Они хотят прибыли, но в своей жадности они переступают границы.
Конечно, конечно. Не в своей жадности. Правила рисуют собственники. Прибыль в первую голову.
Ну, вот прибыль, но прибыль, наживо.
Но прибыль, она не дает стабильности. То есть 400% смены коллектива. Это о чем говорит? Это говорит, что... то есть вот нормальный специалист торговли сразу скажет: ребят, если у вас такая текучка, то у вас огромный процент потерь. И действительно, у нас в торговых сетях огромный процент потерь. Расскажу технологию. Человек приходит, продавец приходит, линейный персонал приходит. Приходит, на нем материальная ответственность. Тут же проходит ревизия в ближайшее время. Оказывается, что на нем недостача, которую он не делал. В результате он платит эту недостачу. В ближайшие 2-3 месяца, потому что следующая ревизия через 2-3 месяца, он компенсирует эту недостачу, точно так же тащит. И перед следующей ревизией старается уволиться. И поэтому огромная текучка, и поэтому огромный процент потерь, и поэтому отношение к покупателю соответственное, и поэтому нестабильность, и все друг другом недовольны. Одни не платят, другие тащат, все плохие вокруг. Хотя на самом деле это не так. Нужно просто поменять систему. Нужно рассматривать трудовой коллектив, нужно рассматривать сотрудника как сторону трудового договора, а не как раба, не как крестьянина
феодального. Застрельщика, как тут написано, активиста, теневого лидера и вора.
Чем плохи теневые лидеры? Теневые лидеры, вы знаете, в менеджменте есть правило: опирайся на тех, кого сопротивляешься. Найди этого теневого лидера, пойми, кого он представляет, пойми, чем они недовольны, и создайте план исправления этого недовольства. Этот человек, ты обопрёшься на этого человека.
Олег Геннадьевич, вторая сторона медали. Вот такая большая текучка. Человек поступает на работу в торговую сеть, он же ведь не успевает стать членом профсоюза, он тут же увольняется. Да ему это, наверное, и не надо.
Конечно.
Он же чувствует свою незащищенность.
Конечно.
Вот он пришел, попробовал, не получилось. Вот его тут недостачу навесили, с ним плохо обращались, заставляли работать сверхурочно. Я вижу, как работают продавцы,
конечно,
вот в этих вот сетевых,
конечно,
магазинах,
конечно,
которые у нас на каждой улице есть.
Конечно.
Причем эти сети, они они не отличаются. Примерно одно и то же отношение везде. Человек чувствует себя незащищенным, он как вот раб. Единственное, что он может уволиться.
Да.
Отомстить этим.
Да.
Вот я уволюсь, пусть он будет плохо.
Да. Но дело в том, что, скажем, продуктовый рынок, он фактически, ну, разложился на 4-5 игроков в Челябинске, Челябинской области, крупных. И поэтому вот эти люди просто-напросто с одними и теми же правилами игры ходят по этим 4-5 торговым сетям, и ситуация не меняется, люди не меняются, люди одни и те же везде.
Как защититься? Как защитить себя, свою личность, свои трудовые права, грузчику, экспедитору, ну, их там много.
Во-первых.
Да, минуточку, я объявлю номер телефона 263-23-43, 263-23-43. Мы сегодня говорим о положении работников торговли, как вы сказали, линейного звена. Это вот кто стоит в зале в торговом?
Да.
Как им защититься? Куда обратиться?
Почему-то все забыли, что существует профсоюз. Почему-то все забыли, что существует Федерация профсоюзов. Можно выйти на Федерацию профсоюзов, и если это торговля, то перенаправят ко мне. Можно напрямую звонить ко мне. Можно номер телефона?
Да, номер телефона, конечно.
Можно напрямую звонить ко мне 8-908-578-32-90.
Если кому-то важен этот номер, пожалуйста, приготовьте ручку и бумагу. Мы еще дважды его, по крайней мере, повторим, чтобы все записали. Это номер профсоюза работников торговли. Это очень важный номер. 8-908-578-32-90. Итак, можно обратиться к вам. Что вы можете сделать?
А зависит от ситуации. Предположим, человек не работает по трудовому договору, и у него вообще документов никаких нет на руках. А ничего.
Ничего.
А тогда ничего. Гражданско-правовой договор – уже несколько другие возможности. Трудовой договор – это третьи возможности.
Но проконсультировать вы можете?
Да.
Да. Ну, вот первый телефонный звонок, давайте одевать наушники. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Дорогие, я хочу сообщить, у нас есть рядом магазин «Дикси», и был прекрасный коллектив, который работал, наверное, месяцев 5, и вдруг они исчезли. Оказывается, заставили каждого работника платить по 2000 за месяц. Они пошли в милицию, и милиция никого не защитила, сказала, что вы наговариваете на людей. Такого не может быть.
Наверное, милиция тоже там отоваривается в этом магазине. Вот как?
Это по улице Масленникова.
Первое. Я не могу выйти с проверкой. У меня нет таких полномочий.
Что у вас есть?
Если обратиться к коллектив, вот данного, если бы обратился коллектив данного предприятия,
ну, уволенный коллектив.
Не уволенный, до увольнения, не надо после увольнения, до увольнения, находите меня, приходите, мы посидим, поговорим. Я вас уверяю, что вот заставить платить просто так практически невозможно. Грешат работодатели, говорят, что вот ты мне заплатишь. Но это очень сложно, это необходимо доказать, это не все так просто. Приходите, вот как раз в таких случаях вероятность, ну, процентов больше 50%, что я смогу помочь.
Значит, телефон, по которому можно обратиться за защитой, 8-908-578-32-90. Так, у нас же ведь еще, кроме профсоюза, существует трудовая инспекция, прокуратура, депутаты Государственной Думы, которых мы только что избрали. Они нам обещали молочные реки и кисельные берега, что будут защищать и стоять грудью.
Вы понимаете, вал нарушений трудового права настолько огромен. По данным инспекции труда, в неофициальном разговоре они сказали, они за год обрабатывают 10 тысяч заявлений. 40 человек на Челябинскую область, 10 тысяч заявлений.
Это 200... только от торговли или это вообще всего?
Нет, это вообще инспекция труда, она же следит за всеми отраслями. Угу. Итого 250 заявлений на человека в год, на инспектора. Это вал, это невозможно обработать. Это невозможно обработать.
Ну и как, они не могут защитить людей?
Они защищают людей в силу нагрузки.
Вы знаете, вот, допустим, ну один человек, ладно, не защитили, но вот тут коллектив, вот нам звонила женщина, а коллектив вот был, коллектив-то можно
забыли.
Защитить.
Забыли, вы знаете, меня через городскую администрацию нашли представители одной из торговых сетей, они просто решили, мы не будем больше вот, терпеть. Они смогли меня найти, хотя на самом деле во всех справочниках есть Федерация профсоюзов.
Нет, они, ну кто хочет, тут найдет.
Они меня нашли, и мы сейчас спокойно работаем. Не надо, вот что я там какой-то ужас для работодателя. Нет, мы просто садимся и начинаем разбирать, где узкие места, где нарушения, каков будет у нас план дальнейших действий.
Но это тогда, когда с вами хотят разговаривать. А есть случаи, были случаи, когда вас на порог не пускали? Что, а, вот это, представляете, профсоюз, вот это у нас нет профсоюза, пошел вон. Было такое? Вот так грубо.
Исключительно так и все и происходит.
То есть в основном так и действует.
Я не имею права зайти на предприятие, если нет профсоюза. Если есть три человека, объединенные в первичную профсоюзную организацию, там уже другая песня.
Так, ну, Олег Геннадьевич, вы же должны сказать, у вас есть три человека, то есть ячейка профсоюзная уже существует, но вы должны же назвать их, а их уволят завтра.
Я в этой ситуации...
Вот по этому письму.
Закон не подразумевает. Работодатель чаще всего я приношу уведомление. У вас первичная профсоюзная организация. Председатель первичной профсоюзной организации вот такой-то человек, член трудового коллектива. Председателя первички я обязан вскрыть. После этого работодатель говорит: а расскажите мне, а кто там еще у нас? А в ответ я пишу: законодательство не предусматривает необходимость передавать вам пофамильные списки и количественный состав.
Как вы можете защитить членов профсоюза? Вот вы сказали, если не член профсоюза, нет договора с предприятием, то практически человек беззащитен. Ну, так вот случилось. Если это член профсоюза, он принят с трудовой книжки, как вы можете их защитить? А вот на него 2000 накладывают, а есть 15 тысяч, я знаю. Накладывают, заставляют продавцов возмещать потери.
Вы понимаете, существует исключительно знанием трудового кодекса. Исключительно. Трудовой кодекс на 30% состоит из статей, которые посвящены профсоюзам. Ну, не на 30%, но на четверть.
Как это происходит?
Первое. Я умею задавать вопросы работодателю. Про ту же самую недостачу давайте посмотрим договор об индивидуальной ответственности, о материальной ответственности.
Ну, наверное, договор там хороший. Там же юристы работают.
Даже если юристы работают, реально доказать, что этот ущерб причинил вот именно этот человек, чаще всего работодатель не может. Это очень плохо сейчас звучит для работодателя, как будто я рассказываю инструкцию по воровству. Нет, я рассказываю права сотрудников. Сотрудники имеют право задавать работодателю вопросы. Они сторона договора. Они должны сказать: а почему вы считаете, что мы украли? А почему вы считаете, что мы должны верить тем документам, которые вы представляете? Это очень интересный разговор получается. И здесь же возникает еще один вопрос. Работодатель начинает экономить на всем. В первую очередь он начинает экономить на сотрудниках, во вторую очередь он начинает экономить на охране. Следующий вопрос. К чему это приводит? Это приводит к тому, что начали появляться... Вчера на 74-ке опубликовали, в одной из торговых сетей зашли трое молодых человек, взяли какой-то алкоголь, администратор сказала заплатите, тут же этой же бутылкой администратора ударили по голове, вышли. Вы понимаете, вот эта вся экономия, она приводит к опасным условиям труда. То есть опасный производственный фактор – это уже удар бутылкой по голове, это не смешно. Это риск на самом деле. И вот все это может решаться через профсоюзное, через работу профсоюзов. Это должно решаться, это решается через работу профсоюзов.
Ну, если вот высший менеджмент не желает договариваться, куда? В суд его тащить или бандитов нанимать? Что делать-то?
Да почему бандитов? Что за ужасы?
Ну, я не знаю, в 90-х вот так вот было.
В суд.
Цивилизованный
суд.
Выход.
Суд.
У вас много судебных...
Ну, за последние полгода у нас было порядка, наверное, 20 дел.
20 дел, да?
Да.
Насколько вы выигрываете?
Более половины.
Это хорошо?
Это хорошо.
Кто защищает? Есть юристы какие-то? Или вы сами
ходите по судам? Юристы и я сам. Вы понимаете, здесь такой вопрос. Как только начинаешь советовать, это ответственность. Понимаете, я беру на себя ответственность за дальнейшие действия человека. Именно поэтому я стараюсь сам иметь высокую квалификацию.
Олег Геннадьевич, вот чтобы попасть в суд, то есть человек должен набраться смелости, не просто так уволиться, а обратиться к вам за помощью, пока еще не уволенный, или даже если его начали увольнять, все равно обратиться к вам за помощью и дать согласие на ведение дела в суде.
Да.
Ну, какая-то определенная смелость должна быть.
Да. И вы знаете...
Много ли таких людей? Или так молча уходят, слезы глотают и...
Вы
обиженные,
знаете,
оскорбленные.
Недавно разговаривал с одним из руководителей торговой сети. Я говорю, вот смотри, сокращается рынок, ваши действия. Он говорит, а мы людей увольняем. Я говорю, а как вы увольняете? Там же государственные гарантии, там 3 месяца должны платить за среднюю заработную плату. Нет, мы увольняем по соглашению сторон. Я говорю, объясни мне, что нужно такого сказать человеку, чтобы он отказался от государственных гарантий и уволился прямо сегодня по соглашению сторон. Он говорит, ты знаешь, а я не знаю. Потом посидел, мы кофе пили. Посидел, подумал, да, а если бы профсоюз работал, нам бы это не удалось. И я знаю, что вот в мае месяце не по сокращению штатов. Вопрос в том, даже не в том, что сокращают, не в том, что увольняют. Вопрос в том, что выбрасывают без государственных гарантий. Да, нужна какая-то смелость, только я не понимаю, при чем тут смелость? То есть, все, ты уже уволен. Вопрос, получишь ты деньги по результату увольнения или не получишь? Ну, я не знаю, я не понимаю вот данную психологию.
Ну, вы знаете, могут продавцу сказать, вот если не уволишься добровольно, мы на тебя вон там 30 тысяч навесим. И будешь платить, никуда не денешься.
Это нужно быть очень испуганным человеком, и это должен быть очень отрицательный какой-то опыт, что можно
навесить. Вот я говорю, нужна смелость.
Да,
какая-то
нужна
гражданская,
смелость.
Защищать
да,
себя.
Да. Вот никого, себя, своих детей, в конце-то концов, это твои дети завтра останутся, ну, не без куска хлеба, но с проблемами.
С кем легче работать? С мелким предпринимателем, вот такой магазинчик шаговой доступности, которых сейчас тоже много, или с сетями? Вот вам, как лидеру профсоюза торговых работников, с кем легче найти общий язык?
Во-первых, опять недавний случай, увольняли одного человека не по сокращению, выдавливали, просто выдавливали. Но мы давно знакомы.
Ну, сильно смелый, наверное.
Нет.
Много говорил.
Нет, ну просто вот необходимо увольнять. Действительно, рынок падает, сжимается, действительно нужно минимизировать затраты, это жизнь.
За покупателей надо бороться, в том числе и вежливым отношением.
Конечно, конечно.
Если мне нахамили в магазине, извините, я туда больше ни в жизни не пойду, и всем своим знакомым накажу, не ходите туда, там хамы и бессовестные люди.
Ну, конечно.
Они потеряют очень много покупателей на одном только хамстве.
Конечно, нет. По той простой причине, что магазины шаговой доступности, он у вас один, и именно этот. И вы в конечном итоге...
И вы знаете, продавцы-то там стелятся перед покупателем, стараются.
По-разному, да, на самом деле, по-разному.
Так с кем легче работать?
Конечно, легче работать совсем малым, с микробизнесом. Я практически не работаю. Там другая система взаимоотношений в коллективе и с работодателем. Со средними, ну, конечно, легче. Я просто прихожу, здороваюсь, мы садимся с директором, пьем чай. Я просто рассказываю трудовой кодекс. Но не знают директора трудового кодекса. И кадровики чаще всего не знают. 5% есть нормальных, мощных кадровиков. Вот рассказываю. Вот смотрите, вот если будет вот такая жалоба, вот такие последствия, вот такая... Вот такие. Вы не нарушайте закон, вы сделаете по закону, человек согласен, закройте этот конфликт, он никому не нужен. И чаще всего просто этот конфликт закрывается, и все.
Давайте вернемся вот к этому позорному письму, которое распространялось. Я знаю, что это за сеть, вы назвали ее, но вот сейчас в эфире мы не будем называть, но если будут какие-то вот последствия для людей в этой сети, я думаю, что мы будем освещать этот процесс и уже тогда называть эту сеть с этим позорным явлением.
На самом деле, вот вы знаете, эта сеть в ней образовались две профсоюзных организации, мы спокойно работаем, мы начинаем друг друга слышать, они поняли, что им на самом деле совсем чуть-чуть до цивилизованного, вот таких ляпов они уже не допускают, они уже говорят, вы знаете, мы хотим себя прорекламировать, мы хотим участвовать в вашей, в демонстрации профсоюзов на 1 мая, представляете? До работодателя дошло, что чтобы выиграть на рынке труда, нужно себя прорекламировать в акции профсоюзов. Да это победа на самом деле. И ну, это нужно в том числе и работодателю.
Дай бог, чтобы так было действительно. Но вот если вот такие методы работы с персоналом будут продолжаться, ваши действия, куда вы будете обращаться? В прокуратуру, в суд? Может быть, в Государственную Думу надо обратиться? Новый состав, молодые.
Есть ЦК профсоюзов, есть Федерация профсоюзов России, мы подаем туда регулярно предложения, а я здесь буду судиться и разговаривать, найти, находить общие точки.
Олег Геннадьевич, давайте еще раз назовем номер телефона, по которому можно обратиться за защитой работникам торговли, потребкооперации, ну, предприятий общественного питания, предпринимательства, торговое единство, ваш профсоюз называется. Номер телефона еще раз.
8-908-578-3290.
Сегодня у нас в студии был Олег Геннадьевич Фомин, председатель областного профсоюза «Торговое единство». Спасибо.
Спасибо.